У нас с вами на повестке дня один очень актуальный вопрос. Вопрос, как вот сейчас я разумею, уже по крайней мере несколько десятков лет, ставшим, можно сказать, первым на повестке дня современной деятельности христианских церквей. Во Всемирном совете церквей, этой главной экуменической организации, специально существует целая программа, которая обозначает и эту проблему, которую я до сих пор сегодня называю. Церковь и общество. Существо этой проблемы состоит в следующем. Христианство рассматривается как то мировоззрение, наряду с другими, которое должно дать ответ на самые основные, самые волнующие современное общество людей. Современное общество, находящихся в различных социальных условиях, имеющие различные социально-политические устройства, различный экономический уровень, научный потенциал. Так вот, социальных проблем масса и социально-политических проблем. И отсюда возникает вопрос совершенно естественный. А какова христианская может быть дана оценка этим проблемам? Ну, если говорить в самых таких крупных категориях, вернее, обозначить в самых крупных категориях эти проблемы, то можно бы указать, например, на круг социально-политических проблем, круг проблем, связанных с научной деятельностью человека, с эстетикой и искусством в целом, с кругом всех нравственных проблем, как общественных, так и индивидуальных. Все эти проблемы стоят на повестке дня, все бы хотели их разрешить, но существует много различных точек зрения на решение этих проблем. Так вот, отсюда и вопрос. А как христианство может их оценить? Поставлен вопрос в общей форме – церковь и общество. Но вы прекрасно понимаете, что в экуменическом контексте понятием церкви в данном случае обозначается вся совокупность тех вер, которые называют себя христианскими. Кто назовет себя христианскими, тот и есть церковь. Православные, пожалуйста, католики. Ну что же, баптисты, квакеры, пожалуйста, не возражаем, кто угодно, пятидесятники, методисты, кто угодно. Ну, проще говоря, все те, которые ориентируются прямо или косвенно на Новый Завет, те называются христианами, а их общины именуются, я говорю на современном экуменическом языке, церквами. Я сейчас совершенно не хочу касаться нашей точки зрения в отношении этой терминологии. Это вопрос совсем другой. Так вот, давайте попытаемся мы с вами хоть немножко прикоснуться к этой проблеме. Должен прямо вам сказать, что это церковь и общество – колоссальная область исследований. И здесь нет ни конца, ни края. В этом Всемирном совете церкви уже десятилетиями обсуждаются все эти проблемы. Правда, должен вам сказать, обсуждаются горячие в основном точки. Вот вспыхнула где-то война, напряженность, на это брошены все силы. Где-то голод, где-то болезни, где-то засуха, да, где-то пострадавшие от землетрясений, беженцы и так далее. На это сразу же реакция. В основном и главным образом занимается этим. Но нам с вами интересно попытаться оценить в принципе, как христианство может и как мы, следовательно, должны с вами ориентироваться в этом огромном круге вопросов. Ну, давайте посмотрим сначала на социально-политический круг проблем. В чем состоит, во-первых, проблема? Разберем хотя бы с вами следующее, да. Как христианство может относиться к государству? Как рассматривает вообще возможность государственного устройства? И предлагает ли, и может ли предложить христианству что-либо в этом плане? Однажды по этому поводу я встретил следующую интересную мысль, которая для вас совсем не нова, но которая служит очень хорошим введением к рассмотрению этого вопроса. Мысль эта такова. Если бы Христос имел своей целью и пожелал дать наилучшее государственное устройство, дать людям наилучшие социальные законы, если бы он пожелал организовать человеческое общество на самых лучших юридических порядках и устроить наилучшим образом социальное обеспечение, экономическую жизнь людей, то в его распоряжении была великолепнейшая возможность. Он должен был бы родиться не в бедной какой-то семье плотника захудалого и не в каком-то, знаете ли, малоизвестном городишке Вифлееме, а он должен был бы родиться в семье императора, наследником, самому стать императором. И вот здесь, представляете, какие колоссальные возможности бы обнаружились бы у него. Будучи императором Римской империи, что он мог бы сделать? Представьте себе, что мог бы он только сделать. Представляете, Христос император. Это ли не заветная мечта? Не к этому ли стремится уже 2000 лет Рим? Папа и президент. Всемирное духовно-политическое господство. Не об этом ли уже несколько пап, множество пап постоянно говорили, когда выдвигалась на первый план идея двух мечей, подчинение светской власти духовной власти. Понятно, о чем я говорю? То есть светская власть должна быть подчинена духовной власти. То есть, когда папа стоит над всеми, не только церквами, но народами и князьями. В книге «Знос Скоборовского», то, что продается здесь, вы найдете там целый ряд прямых выдержек и цитат на эту тему. Ну и вообще, подумайте, ну кого не принять эта идея? Христос отверг эту идею. Родился не в царских, не в императорских хоромах, а в вертепе, то есть в навозном гроте, в навозной пещере, где стоит скотина, прячется от дождя, непогоды. Там он родился. И дальше, если мы обратимся к Евангелию, он нигде совершенно не касается вот этих вопросов, вопросов политики, вопросов социального устройства. Это поразительным образом. Просто даже непонятно. Сам еврейский народ находился где? В границах Римской империи. Был подчинен Риму. Ни слова протеста, возмущения. Просто даже непонятно. А если возьмите другой аспект? Ведь то время, когда родился Христос, вы же знаете, это же было время так называемого рабовладельческого строя. Тысячи, тысячи и тысячи рабов. Многие из них были в совершенно бесправном положении. Опять ни звука. Не только ни звука. Апостол Павел вообще пишет убийственные вещи. Рабы, повинуйтесь своим господам. Причем не за страх, а за совесть. Что это такое, вы мне скажите? Но не беспокойтесь. Это все в Священном Писании. Мы же умные люди. Мы сумеем повернуть все точно наоборот. И мы видим, как в истории совершается постепенный процесс этого глобального поворота, радикального поворота. Сейчас мы уже пришли к тому, что христианские церкви только об этом и говорят. Только об этом. Возьмите всю экуменическую проблематику, только социально-политические проблемы интересуют современных христиан и их лидеров. Посмотрите все их выступления. Да, там есть словеса о Царстве Божьем, о спасении, или лучше сказать об Иисусе Христе и о Боге. И цитаты из Евангелия. Но суть, идеи все какие? Политический характер. Нос по ветру. Все. Это вся экуменическая проблематика на этом заполнена. Но это вопрос другой. Да. Важно нам оценить что? Что следует из того, что в Евангелии ничего не говорится об этих вещах? Значит ли это, что христианин вообще должен безучастно к этому относиться? Или он должен как-то иначе понимать этот вопрос? Ведь дело вот в чем, что христиане могут составлять меньшинство значительное в обществе. И тогда, видимо, их реакция должна быть, возможно, одной. А когда становится христианским все общество, тогда, видимо, реакция должна быть другой. Но принцип-то должен быть одним. А вы знаете, что не только христианские историки, а даже нехристианские историки, и я должен сказать, в общем, все единодушны в конечном счете, все согласны, ну, в своей основной массе, естественно, в том, что именно христианство, в священных книгах которого мы не находим никакого осуждения рабства, именно оно, это христианство, свергло рабство. Благодаря именно ему рабство исчезло. И же вопрос совсем другого порядка, почему на смену ему пришло, так сказать, завуалированное рабство, и что до сих пор оно, это рабство, и существует, но в других только формах. Да. Но именно благодаря христианству рабство было уничтожено. И уничтожено именно где? Оно было уничтожено там, где христианство стало государственной, если хотите, религией, где стало преобладающим только мировоззрением. Мы можем сказать, по крайней мере, одно, что действительно церковь, как таковая, имеет своей целью не наилучшее государственное устройство общества. Ибо если бы было так, то Христос и дал бы эту идеальную модель государства. Ее нет. Значит, это не является целью церкви. Если бы целью церкви было дать самые лучшие и правильные законы, они были бы даны, значит, не это является целью церкви. Можно сказать, ужасно. Нет, не ужасно. Я вам хочу сказать совсем другое. Вы только подумайте. Все это и наилучшие государственные устройства. И оптимальные, то есть наилучшие социальные институты и социальные общественные отношения, все это есть следствие тех вещей, ради которых создана церковь и ради которых пришел Христос. Это есть следствие, а не причина. Церковь учреждена с одной единственной целью – сделать человека хорошим, лучшим. Говоря в христианских терминах, для того, чтобы спасти человека, духовно исцелить человека. И если бы мы представили себе, что общество состояло бы из людей, действительно, а не номинально, исповедующих христианство, то есть те принципы, которые в Евангелии указаны с полной определенностью, без каких-либо возможных искажений. Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и приносящих вам напасти. Любите друг друга, научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердцем. И так далее. Вы представьте себе, честью друг друга больше творите. Церковь призвана к тому, чтобы человеку заложить вот эти нравственные и духовные. Вы представьте себе, честью друг друга больше творите. Церковь призвана к тому, чтобы человеку заложить вот эти нравственные и духовные основы жизни. Именно они, воплощенные в жизни каждого отдельного индивидуума, внедренные в сознание общества, они с обязательностью изменят и сам характер отношений между людьми. Этот характер отношений между людьми и называется социальными отношениями, то есть отношениями, существующими внутри общества. Эти христианские отношения не позволят тому, чтобы один труженик остался нищим, другой богател безмерно. Христианские принципы не позволят этого. Любовь этого не позволит. Христианство не позволит эксплуатации как таковой. Христианское сознание не позволит насилия, не позволит агрессии. Вы видите, о чем? О чем говорит Церковь? Церковь говорит о нравственных, духовных принципах, которыми должен руководствоваться человек в своей деятельности, в своем отношении к другому человеку, в своем отношении к другому обществу, к другому народу. Вот о чем говорит христианство, о чем говорит Церковь. То есть она указывает принципы духовно-нравственные, принципы жизни. А уже строить на этих принципах, устраивать и политическую, и социальную жизнь, призваны люди, конкретные люди, с учетом тех условий, в которых живет данное общество. То есть само христианство по себе не предлагает какой-нибудь строй, какое-то политическое устройство, ни монархию, ни республику, ни демократию, ни капитализм, ни социализм. Ничего христианство не предлагает этого конкретно. Христианство говорит, тот строй является лучшим, в котором даются наилучшие условия для осуществления христианских идей в практическую жизнь. Вот тот строй и лучший. Значит, какой же лучший? Там, где даются импульсы и возможность, и свобода для развития нравственных начал. Тот строй хороший, который ставит препятствия на пути развития каких? Аморальных начал. Тот, который не дает свободы развитию злу. Этот строй хорош. Там, где дается свобода злу, плох. Чем хвастается Запад? Все время хвастался. А теперь уже и мы начинаем хвастаться. Так за этой полной свободой. Зайдите в метро, и вам голые бабы, и Бог знает что еще. Боже мой, до какой свободы мы дожили. А потом удивляемся, откуда рос преступности. Все оттуда. Оттуда. Из метро, совершенно верно. Еще даже глубже. Еще глубже. Да, из метро глубинного. В том, видите, и суть. Значит, когда нам говорят отношение христианства к тому или иному строю. Да. Нас не интересуют конкретные детали этого устройства. Я говорю, христианское сознание как таковое. Лучше сказать, церковь как таковое. Церковь интересует другое. В какой степени христианские принципы жизни могут осуществляться в данном обществе при данном строе. Вот что нас беспокоит. И этим вовсе не исключается, когда человек-христианин, занимающийся политической деятельностью, дипломатической деятельностью, экономической деятельностью, когда он, исходя из христианских принципов, старается создать наилучшие формы осуществления этих принципов. Тогда он действительно будет думать о том, какое наилучшее устройство должно быть. Древние люди, говорят, стремились не к тому, чтобы создать наиболее эффективные экономически работающие союзы, а, говорят, они стремились к тому, чтобы создать такую организацию жизни, при которой можно было бы сделать наилучшим человека самого. Христианство именно к этому стремится. Как лучше человека сделать, прекрасно понимая, что где будут лучшие люди, там будет и лучший строй. Поэтому напрасно к христианству предъявляют эти вопросы. Как с вашей точки зрения, какой строй лучше? Какая организация? Простите, этим церковь не может и не должна заниматься. Церковь. Этим может заниматься христианин конкретный. Еще раз, он экономист, он должен, да, продумать. Как сделать так, чтобы людям было наилучшим образом? Чтобы людям всем было хорошо. Да, он должен, во имя принципа любви. Но не церковь должна этим заниматься. Задача церкви – воспитание человека. Я обращаю почему на это ваше внимание? Все потому же, с чего я и начал. Колоссальная опасность – превратить церковь в простой социально-политический институт. Превратить в какое-то общество, союз, орден, который имеет свою точку зрения на те или иные политические и прочие устройства. Опасная вещь. Церковь тогда перестает быть церковью. А кто же будет заниматься тогда человеком? Говоря о значении церкви в нравственном плане, я вам приведу простой пример. Если бы Сахаров был христианином, разве он мог бы получить трижды героя за что? За все большее и лучшее усовершенствование водородной бомбы. Трижды герой. Вот это гений поистине. Трижды, не один раз. Значит, многое человек сделал для создания такого оружия. Думаю, что христианин-ученый, даже если бы он открыл что-нибудь подобное, он бы тут же уничтожил даже те бумаги, которые писал. И никогда бы, если бы ученые были христианами, мы бы никогда не имели ядерного оружия. Мы бы, наверное, никогда бы не имели вообще. Да, особых зверских таких способов, с которыми располагает современное человечество для уничтожения людей. Не может христианин этим заниматься. Может только, видим, в одном случае, перед лицом какой-то открытой агрессии. Но и опять с известными ограничениями. Видите ли, сознание, христианский дух, да, христианские нравственные принципы накладывают радикальные ограничения на деятельность человека. А возьмите область искусства. Ведь каким стало искусство? Оно стало чистейшей проституткой искусства, в которой торгует собой. Кому что? Что хотите? Стало совершенно продажным. И в прямом, и в переносном смысле. Искусство, призванное с христианской точки зрения напоминать человеку о той вечной красоте, которой является сам Бог. Красота, святыня, чистота, та, которая возвышает человека, которая очищает его душу. Призванное к этому, искусство превратилось в рабыню, в слугу самым грубым и мерзким страстям, о которых лучше было бы даже человеку и не знать большинству, и никогда не видеть и не смотреть. Такой мерзости исполнено человеческое искусство. Подчас даже трудно себе представить, иногда с чем только приходится соприкасаться, до каких изуверств, до каких извращений доходит человеческая мысль, человеческие страсти. И все это, пожалуйста, вам, все это выносится на экраны, в картины, доски, и, пожалуйста, смотрите. Я говорил уже вам, что между христианством и миром, я говорю, не миром человеческим, а миром в смысле мирским, существует прямое противостояние. Весь мир и вся наша цивилизация мирская основана, повторяю вам еще раз, на тех трех принципах, которые показаны нам уже в первой главах Евангелия, в искушении Христа. Как они выражены затем у Иоанна Богослова. Мир живет чем? Похоть плоти. Похоть плоти. То есть это все чувственные. Желудок, поджелудок и прочие всякие вещи. Да, похоть плоти. Похоть очей. Жажда богатства. Иметь. И гордость житейская. Жажда власти, жажда славы. Вот чем живет мир. И вы посмотрите на все мирские институты. Они все пронизаны этим. Чем живет так называемый капитализм? Одними банковскими операциями, какие проводит только махинации невероятнейшие. Когда одним росчерком пера, падением или поднятием курса доллара, сразу же Всемирный банк или американские банки приобретают, сразу же, вы слышите, одним росчерком пера миллиарды. Просто больше ничего. Сразу другие нации грабятся на миллиарды. Все только, суть только в чем? Вовремя это сделать. Суметь. Найти момент. Вернее, подготовить этот момент. И все в порядке. Мир живет похотью плоти, да, похотью очей и гордостью житейской. Христианство как раз все противопоставлено этому. Поэтому, когда спрашивают, что же церковь может дать обществу? Вот основной вопрос. Мы отвечаем, мы не можем и не собирается церковь никогда давать вам лучший государственный строй, давать вам лучшее социальное устройство, да, давать вам рецепты по разрешению экономических или прочих проблем. Церковь не может этим заниматься. Кстати, на Западе только этим и занимаются церкви. Церковь не может этим заниматься. Она занимается воспитанием человека. Вот ее цель. Вот ее задача. И когда мы видим подмену деятельности церкви, то должны быть очень осторожны и должны понимать одну простую вещь, что каждая земная поместная церковь является лишь воплощением церкви с большой буквы в определенном процентном, будем говорить, отношении. Как Господь сказал, помните в притче о сеятеле, и когда упало семя на добрую почву, то одно принесло в 30 крат, другое в 60, иное в 100. Так и церкви даже, они же не являются идеальным воплощением этой церкви с большой буквы, а являются только какой-то нормой, определенным процентным выражением этой полной нормы. Поэтому находим в церкви земной массу всяких вещей, увы, всякого греха, всяких недостатков. Церковь богочеловечна, и вот этот человеческий элемент всегда, только в определенной мере и степени, в позволяет истинной церкви с большой буквы воплощаться в нашей церковной, будем говорить, организации как таковой. Но задача церкви состоит в воспитании человека как такового. Одним из вопросов, который ставится в плане этой темы, является вопрос о характере христианской любви. И в частности, в вопросе о войне как таковой. То есть, проще говоря, о возможности христианину быть, например, воином, о возможности участвовать в таковых. Вы знаете, что существует точка зрения, которую у нас развивал Толстой, которую на Западе развивают многие так называемые христианские церкви, вроде церковь братьев, например, в Соединенных Штатах, основным принципом которых, как Толстого, так и тех, является непротивление злу насилием. И ставится и вопрос, и также и к христианству. Как христианство может оценивать это явление? Может ли христианин убивать на войне или нет? Может ли он с оружием в руках защищать или нет? Я уже не говорю вам об истории как таковой, которая достаточно свидетельствует об ответе. Не говорю потому, что всегда можно сказать, что история, видите ли, дело условное, и она далеко не без греха. Хотя, правда, у нас есть такие свидетельства, которые, пожалуй, трудно отвергнуть, вроде благословения преподобного Сергия, князя Дмитрия, схимников на Куликовскую битву. Таких примеров много. Вроде Александра Невского там, и прочих князей, да, причисленных к лику святых, как в русской церкви, так и в других православных церквах. Но тут важно другое отметить. Вопрос очень серьезный. К чему призвано христианское общество как таковое? То есть общество именующее, общество христиан. Что оно должно делать перед лицом зла? Должно оно этому злу противиться, приостанавливать его и бороться с ним? Или должно не противиться злу силою? И таким образом, что таким образом совершенно ясно. Не случайно поэтому мысль, что христианство призвано не к свободе зла, а к торжеству добра. Царство Божие, величайшее добро, окончательное добро, нудится, и нуждицы восхищают я. То есть добро приобретается силою, добро внутри себя, и добро внешнее приобретается силою. Перед лицом наступающего зла именно христиане первые всегда являлись наиболее активной противостоящей силой. Посмотрите, что делалось в Александрии, придите к истории древней церкви. Чума, покойников выбрасывают на улицу, никто не хочет даже их хоронить. Кто занимался этим? Христиане. Сами погибали, сами заражались. Очищали улицы. Перед лицом наступающей агрессии, когда... Что такое агрессия? Это идет зло насилия. И та армия, которая наступает, да, это есть фактически что? Воплощенное насилие, то есть воплощенное зло, двигающееся вот на беззащитных, допустим, да, людей. Почему сказано, нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих? Совершенно очевидно, какой характер. Какая же это будет любовь, если я просто скажу, ну убейте меня и все. Речь идет ясно не об этом. Не об этом сказано, ясно, что просто убейте меня. А сказано о противостоянии до смерти. Положить душу за другого, это значит противостоять до смерти за любовь к ближнему. То есть свою душу отдать, чтобы не отдать его души, то есть не позволить, чтобы он погиб. Вот к чему призывает Евангелие. Поэтому вот эти учения вроде Толстовского и прочие, да, которые говорят о непротивлении злу насилием, эти учения на самом деле надо бы назвать иначе. Это свобода насилия. Это учение о свободе насилия. Ибо там, где злу не ставится преграда, там добра не останется. В социальном плане, в социальном, то есть в общественном плане, мы, оказывается, призваны стоять друг за друга. У Бердяева, которому я вовсе не симпатизирую как философу, нисколько, но у него много замечательных мыслей. Человек ненормальный он, по-видимому, не знаю, но мыслей у него очень много, прекрасных. И вот одна из очень хороших у него мыслей. «Хлеб для меня – это проблема экономическая. Хлеб для другого – это проблема этическая». То есть, когда я стремлюсь приобрести для себя хлеб, да, это все естественно, что я стремлюсь приобрести для себя хлеб насущный. Это естественно, это проблема какая? Экономическая. Но когда ты видишь другого голодающего, и ему даешь хлеб, да, или стремишься для него достать хлеб, это уже проблема нравственная, религиозно-нравственная. Понимаете, какая разница оказывается? Разница между индивидуальной этикой и социальной этикой. Здесь и законы другие. В плане личных отношений ударили тебя по щеке, подставь другую. В плане личных отношений, в споре друг с другом, да. В плане социальных положи душу свою за другого. Вы чувствуете, какое различие? И это всегда так. Отношение к другому строится должно на принципе агапической любви. Или, если хотите сказать, кенотической любви, кеносис, это смирение, умаление себя, да. То есть жертвенной любви. Отношение к другому должно строиться на принципе жертвенной любви. То есть служение ближнему до конца, до креста, до смерти, до положения души своей за друзей своих. Кто твой друг? Каждый ближний, с которым ты соприкасаешься. Вот какова социальная этика христианства. Индивидуальная. Ну, представьте, я отдаю душу за другого. В плане индивидуальном что? Я же погибну, спасая его. Это же самоубийство. Да? Нет. Вот интересно. Бросается в сечу, знает, что он погибнет. Их много, я один. В сечу бросается один на многих. Вспомните Евпатия Коловрата. Вернулся в Рязань с небольшой дружиной, всего несколько сот человек. Вернулся, Рязань разорена, сожжена. Трупы валяются. Какой-то выпавший старик, только что сейчас были. Все разграбили, всех убили, все сожгли. И эти несколько сот человек бросились на все войско, догнали и бросились на все войско. Там несколько сотни тысячное войско напали, несколько сот человек, один к тысяче. Вы помните эту историю? Это, конечно, была дружина отборная, но какая бы она отборная ни была. Да, вы представляете, что такое? Но была такая сила, такой гнев праведный, что уже дело дошло до того, что эта дружина стала пробиваться к самому шатру хана. Самых лучших богатырей выдвигает против Евпатия хан. Так он их во всем их представьте, во всем вооружении, это просто поражаешь силой. Кольчуги до седла разрубает. Но, видимо, был и сам богатырь, и ярость, конечно, такая. Так вынуждены даже были что? Уже поставить против них каменометные орудия. И только тогда справились с этой горсточкой дружины Евпатия Калаврата. Совершенно ясно, на что бросился Евпатий Калаврат и вся его дружина. Ясно. Выражаясь формальным языком, это же самоубийство. Выражаясь христианским языком, нет. Это не самоубийство. А они пожелали лучше умереть вместе со своими ближними. Да, вместе со всеми умереть ближними. Но делая все для того, чтобы спасти и дальше, и других. Ибо Отечество не только же в Рязани заключается. Да. Чтобы узнали, что такое. Что так просто не пройдет это дело. Так вот, видите, какая разница между индивидуальной и социальной этикой? С точки зрения формальной – самоубийство. С точки зрения христианской – социальной этики – это есть осуществление высшей заповеди о положении души своей за друзей своих. Один из вопросов, входящих в эту проблему, является проблемой. Выступаем против тезиса, и справедливо, что наука против религии или религии против науки. Но попадаем сейчас в другую ловушку. Ловушка прямо противоположная. Как всегда, крайности сходятся. Бойтесь крайности всегда. А какая здесь крайность? Что наука и религия, в общем-то, говорят одно и то же человеку, ведут к его к одному и тому же. Это только разные стороны человеческой жизнедеятельности, направляющие и приводящие человека к одной и той же цели. Это такая же ошибка, как и утверждение первое. Если первое утверждение понятно, почему неверно, то что если бы действительно наука была против религии, то, наверное, ни одного бы ученого, конечно, не было бы религиозным. Не может он, ученый, он и есть наука. Не может же он быть одновременно верующим и творить науку. Совершенно ясно. Или говорить о том, что религия против науки, на основании каких-то нескольких фактов из западной христианской истории, да, вроде того, когда Кальвин сжигает сервета. Знаете, да, сервет был унитарий. Это врач-сервет. Унитарий, то есть он отвергал догму Святой Троицы, Божество Иисуса Христа, то есть то, что, выражаясь на славянском языке, он был принадлежащим к ереси жидовствующих. Но Кальвин его и сжег за отрицание основных христианских догматов. Но за догматы он был сожжен, а не потому, что врач. А по тем временам с еретиками боролись именно таким образом. Сервет, Михаил Сервет. То же самое в отношении Джордано Бруно. Он был сожжен вовсе не за свои научные взгляды. Он был сожжен за, по-моему, 19 лет до принятия Ватиканом, ну, будем говорить, указа папы, объявляющим учение Коперника ересью. За 19 лет до этого. В эти времена еще учение Коперника вовсе не было еретическим. Вы слышите? Даже сами папы многие симпатизировали этому учению, и кардиналы, и никто за это не сжигал. То, что написано в нашей атеистической литературе, это просто смешно выглядит, ну, невежественно. Его сожгли вовсе не за это, а сожгли за то, что он, будучи монахом, общался с лютеранами, с ересью Лютеровой, да. И к тому же отступил от многих христианских догматов с точки зрения тех вероучений. В частности, призывал там населяемых множество миров, да, и масса у него была разных таких, знаете ли, странных взглядов, которые не соответствовали догматике Римско-католической церкви. За это его сожгли, а вовсе не потому, что он был ученый. Об этом даже просто речи не было. Да, это понятное дело. Так что, видите, здесь эта проблема разрешается достаточно, я бы сказал, просто. А вот другая проблема, проблема, надо сказать, имеющая свою глубокую историческую давность и сейчас приобретающая особую значимость, это проблема о слиянии науки и религии. О том, что религия и наука есть только разные стороны человеческого видения, но приводящие человека к одной и той же цели. Это другая крайность, которая столь же ошибочна, как и первая. Наука занимается тварным миром. И самое большее, что она может дать человеку, это привести его мысль к тому, что есть Бог. Я не говорю доказать, что есть Бог, а привести мысль человека к тому, что есть Бог. И вот перед лицом всех тех научных данных о мире, его устройстве, человек становится перед выбором двух вероятностей. Каких? Случайности возникновения этого порядка потрясающего или творчества этого порядка. Вы слышите, я не говорю «доказывают», я говорю «вероятность». Возьмите простую одну вероятность возникновения жизни. Только одну это возьмите. С точки зрения науки, какие возможности возникновения жизни? Никаких. Вы слышите, теперь уже можем сказать «никаких». Вероятность настолько фантастически мала, что говорить о случайном возникновении жизни сейчас просто бессмысленно, абсурдно, невежественно, антинаучно, и придумайте еще какие угодно термины. Настолько она мала. С одной стороны, какая еще вероятность может быть? Для увода сознания, ну, кстати, легкомысленного сознания, конечно, детского сознания, говорят, с других планет. Так мы же не говорим, что вероятность возникновения жизни мала только на нашей планете. Мы говорим, вообще вероятность возникновения жизни из неживого, а вовсе не на Земле. Вообще возможность, вероятность возникновения жизни из неживого материала равна нулю. Вот в чем дело. 10 там в минус 254 степени. Или 10 в минус 80-тысячной степени. То есть нулевая. Вот. Но это просто уже для, знаете, для увода сознания, я не знаю, видимо, или обмана, или глупость, я не пойму. На других планетах, как будто там из неживого, пожалуйста, спокойно может живое возникнуть. Так вот, вероятность. И другая вероятность. Больше никакой нет иной вероятности, кроме какой же еще? Что действительно нужно признать, что жизнь является актом творческого воздействия Бога, то есть признания Бога. Итак, случайность невероятная или вполне разумный акт творения. Вот перед чем ставит нас наука. Я просто привожу примеры. Значит, наука нас самое большее к чему может привести? Рассматривание этого мира к чему может привести? К тому, что, наверное, есть Бог. И что он действительно творец. И что он, наверное, премудрый, потому что смотрите, как это все устроено. Что, наверное, красота, потому что космос, красота. Вот что может дать нам рассматривание этого мира, то есть наука, к чему может привести мысль. Самое большее. Как только мы коснемся учения о Боге поглубже, так обратите внимание, что дальше начинается. Так называемые естественные религии – такое нагородили о Боге, что мы за голову схватываемся. О Боге и о богах. Потому что начинает уже работать что? Фантазия. Фантазия начинает работать. А нужно откровение. Таким образом, христианское откровение дает нечто принципиально совсем иное по сравнению с человеческим знанием, то есть человеческой наукой. Как естественными науками, так и философской мыслью. те только могут привести человека к мысли о существовании Бога, о том, что Он есть Творец. И все. Христиан дает откровение о существе, будем говорить, что ли, Бога, которого не знал мир. Он дает возможность Бога общению человека, открывает сам путь этого Бога общения, указывает на те ценности и подлинный смысл жизни, да, который должен знать каждый человек. Так что христианство и наука говорят совсем не об одном и том же и ведут совсем не к одной и той же цели. Особенно если поговорить о целях. Вся наука устремлена к чему? К знанию этого тварного мира ради чего? Ради удовлетворения похоти плоти, похоти очес и гордость житейская. Вот ради чего все развивается. Вот главная цель. Даже хлеб насущный, и то не является окончательной целью, а только маленькой частью науки. О, если бы ради хлеба насущного, тогда бы на Марс не посылали бы, я думаю, ничего. Не тратили бы таких гигантских средств потрясающих, когда на Земле столько миллионов людей голодающих, столько сотен тысяч детей умирающих от голода. А тут на Марс полетим, по Луне побродим. Братцы мои, я вам постарался буквально кое-что указать из тех основных проблем, которые входят в комплекс широкой проблемы церковь и общество. Кое-что. Но самое главное, что я считал необходимым для нас сами, это указать вам сам принцип понимания этой проблемы. Принцип. Каков он? В чем он состоит? Церковь призвана к одной и единственной цели – спасению человека от греха и зла, пронизывающего нашу душу. Она указывает путь этого спасения, указывает путь освящения человека, обожения его. Состояние же человека духовного совершенно изменит его отношение к другим людям. Святые на совершенно иных принципах будут строить отношения между собой и отношения с другими людьми, нежели люди грешные. Поэтому задача внутреннего преображения человека является основной целью и задачей церкви. Мы не знаем, как устроить нам идеальным образом государство. Мы не знаем, какие социальные законы и отношения должны превалировать в нашем обществе. Мы знаем духовные и нравственные законы. И основываясь на них, должны уже устраивать и соответствующие формы социальной и политической жизни и деятельности человека и общества. Ну хорошо, какие у вас есть вопросы, пожалуйста? Смотрите, сбегу.
Алексей Ильич, ваше отношение к православной церкви казни еретиков, что было очень много в истории.
Да. Дело вот какого рода. Да. Такие казни имели место. Особенно это было, например, в борьбе с ересью жидовствующих. Помните, там Иосиф Волоцкий прямо призывал к казни. Преподобный Иосиф Волоцкий. Геннадий Новгородский, архиепископ. На два момента вам указываю. Первый. Это была эпоха, в которой подобные меры являются совершенно естественными. Вообще в обществе совершенно естественными. Второе. Попытки более снисходительного отношения кончались вот чем. Например, раскаивается человек, его прощают. Об этом пишет, говорит Геннадий Новгородский. Только его простили, тут же начинает заниматься тем же самым. То есть, оказывается, как он пишет, прощение не дает человеку никакой пользы. Более того, он не только еще больше убивает себя, но и уничтожает других. Попытки даже содержать ни к чему приходят, бегут. Находят средства, бегут. И проповедуют свое учение. Вот исходя из этого, принимались крайние меры. Но я должен вам сказать, что еще это эпоха. В то время эти вещи Так же, как сейчас вот в тюрьму, например, посадить. Кто из святых будет против?